Евангелие от Луки, 15 глава, с 1 по 7 стих. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Слова «приближались к Нему» дают нам право говорить о близости Иисуса Христа к людям. Однако близость Христа к мытарям и грешникам не нравилась фарисеям и книжникам, которые роптали. Он принимает грешников и ест с ними. И действительно, мы видим Господа Иисуса в постоянном людском окружении, в постоянном соприкосновении с ними. Мы видим Его в городах и селениях, в синагогах и в Иерусалимском храме. Всюду Он в общении с людьми. Иисус Христос Сам шел к людям и искал общения с ними. Чем можно это объяснить? Он всегда считал Себя врачом, место которого среди больных. Его божественные очи в каждом видели ту или другую болезнь. В каждом человеческом сердце Он видел те или другие слезы. Вот почему Он искал близости к людям, чтобы плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Существует сказание об иоловой арфе, издававшей при малейшем ветерке нежнейшие звуки. Господь Иисус Христос откликался чуткой любовью на каждое человеческое горе, как и на каждую человеческую радость. Христос шел к людям не только как врач, но и как Спаситель. Придя в дом Закхея, Он говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Евангелие от Луки, 19 глава, 9 стих. Общаясь с людьми, Иисус Христос не занимался ненужными разговорами. Он всегда произносил слова вечной жизни. Если мы возьмем все слова Христа, данные нам в Евангелии, то увидим, что многие были сказаны именно в домах за трапезой. Часто застольные разговоры бывают пустыми и бессодержательными. Господь Иисус учит нас Своим примером обогащать общение с людьми духовным содержанием. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали. И Он сказал им притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Притчей о потерянной овце Иисус Христос объясняет свое отношение к грешникам. Но прежде чем сосредоточить внимание на притче, скажем несколько слов о тех, кто пас овец. Пастухи были выносливыми и смелыми людьми, привычными к дневному зною и ночному холоду. Им приходилось бороться с дикими зверями и часто рисковать жизнью ради сохранения стада. Но их труд давал возможность находиться в общении с Богом. С ними сравнивал себя Иисус Христос, когда называл себя «добрым пастырем». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. В рассматриваемой притче Христос обращает наше внимание на поведение пастыря в случае, когда он замечает пропажу овцы. Иисус Христос считал естественным поиск потерявшейся овцы. И поэтому, обращаясь к фарисеям, говорил: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую?» Пастырь оставил стадо в пустыне, а сам пошел искать заблудившуюся овечку. Он звал ее по имени. Усердные поиски увенчались успехом. Пастух нашел ее, но овца была так измучена, что не могла идти. И пастырь с радостью взвалил ее на плечи и принес стадо. Любовь делает дорогу короткой, а ношу – легкой. Основная мысль этой притчи ясна. Подобно тому, как отставшая от стада овца стала центром внимания пастыря, так и человек, ушедший от Бога, не перестает волновать блюстителя душ наших. Господь продолжает искать своих заблудших чад. Кто из вас? Это один из вопросов, посредством которых Иисус призывает фарисеев и книжников поставить себя на его место. Христос хочет, чтобы они почувствовали то, что чувствует Он, и заботились об обращении грешников, как заботится Он. Но зная, что они не в состоянии подняться к вершинам Его любви, Христос опускается на их уровень и говорит о заблудших овцах. Господь говорит, что книжники и фарисеи поступили бы так, как поступил пастух, у которого было 100 овец, и одна из них потерялась. Если люди ищут и находят овцу, то тем более Иисус Христос жаждет спасти погибающего грешника, ибо человек ценнее. Вместо того, чтобы роптать, фарисеи должны были бы радоваться об обращении грешников. В этой притче сокрыто несколько поучительных истин, освещающих отношение Господа Иисуса к грешникам и к их спасению. Во-первых, Иисус Христос продолжает искать потерянных овец. Еще в ветхозаветном прошлом Господь посылал проповедников правды, чей голос пробуждал в людских сердцах тоску по истине. Это был голос доброго пастыря, ищущего заблудших овец. И сегодня звучит тот же голос, ищущего нас, доброго пастыря. Его призыв слышен в самых темных и глухих местах. Он говорит: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Во-вторых, если человек возвращается к Богу, то лишь потому, что сам Господь помогает ему в этом. Милостью Божьей является то, что к человеку обращен зов Иисуса Христа. Заблудшая овца может вернуться назад, потому что близок пастырь. Евангелие возвещает человеку его истинное положение в мире. Принимать участие в этом духовном труде значит быть соработником у Бога. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 9 стих. В-третьих, этой притчей Господь Иисус говорит о значимости каждой личности. Пастырь идет искать одну овцу. И если бы на земле был один грешник, то и тогда он пришел бы взыскать и спасти погибшее. Погибшие люди также принадлежат Богу. Евангелист Матфей пишет: «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. «Поэтому Христос и послал своих учеников, чтобы они помогли вернуться измученным грехами людям к пастырю и блюстителю их душ». В-четвертых, в данной притче открывается сердце Иисуса Христа, и мы видим Его радость о покаянии грешников. К сожалению, Его труд проповеди Евангелия не нашел на земле той оценки, которой заслуживал. На небесах Его оценивают иначе. На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Когда на земле бывают дни покаяния, на небесах наступают дни радости. В-пятых, Бог есть любовь. Поэтому Он не может не радоваться, когда грешники возвращаются с пути смерти на путь жизни. Ведь все люди – Его создание, они принадлежат Ему. Любовь Бога к грешникам – это великое небесное чувство, которое трудно понять. «Но что ты видел во мне достойного?» – размышлял Тихон Задонский, – «что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня». ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото. Через посланников своих и по большей части ради себя. Но ты что нашел во мне, владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам царь неба и земли, не через посланников. Сам Господь пришел взыскать раба своего и выкупить. Искупить не серебром и золотом, но чистую своею кровью, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к тебе. Простил меня человеколюбием твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без твоей пользы, Боже мой». Но это и есть истинная любовь – любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние. Как велика его любовь! Слава ему за это! Евангелие от Луки, 15 глава, с 8 по 10 стих. Эта притча также поясняет естественную радость о спасении грешников, но освещает ее с другой стороны. Теперь Иисус Христос положил в основу пример из повседневной жизни. Главным действующим лицом является женщина. Несомненно, среди слушателей Христа были и женщины, а потому притча должна была особенно заинтересовать их. Нет ничего удивительного, что Господь Иисус стал и здесь для всех всем. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих. В своих притчах он не забывал и женщин. Евангелие от Матфея, 13 глава, 33 стих. Женщина, о которой говорится в притче, скорее всего, была бедна и одинока. Возможно, она была вдовой, жила в своем домике, не имея никого, с кем могла бы делиться мыслями и переживаниями. У нее было 10 драхм. Как-то раз она обнаружила, что одной монеты не достает, и это очень обеспокоило женщину. Сама по себе эта монета имела незначительную ценность. Греческая драхма была равноценна римскому динарию, небольшой серебряной монете. Действительная же стоимость драхмы была значительной. В то время эта монета в Палестине являлась дневной платой работника в винограднике. Евангелие от Матфея, 20 глава, 2 стих. Для бедной женщины немалые деньги, и она приложила к поискам пропажи все усилия. Потерять такую монету в крестьянском доме в Палестине было легко, зато поиск мог занять много времени. В домах было темно, они освещались всего одним круглым окном, диаметром около 50 сантиметров. Глинобитный пол был услан сухим камышом и тростником, и искать монету на таком полу – почти то же самое, что иголку в стоге сена. Для этого женщина подметала пол в надежде увидеть, как блеснет монета или услышать ее звон. И вдруг она заметила блеск серебра. Потерянная драхма нашлась. Женщина не могла пережить эту радость одна. Она побежала к соседкам и поделилась с ними. Как и в притче о заблудшей овце, особое внимание уделено здесь поискам. В мире есть люди, которые потерялись в силу различных обстоятельств. Сама монета не была виновата, что потерялась. Виной было чье-то невнимание или небрежность. В мире есть люди, в чьем падении виноваты другие. Многие унаследовали от родителей плохие наклонности, в результате чего оказались в углу жизни, и никто ими не интересуется. Женщина, едва заметив потерю монеты, сразу начала усердно искать ее. Так должны были бы поступать и мы по отношению к своим домочадцам, которые вышли из молитвенной жизни семьи. Так должны поступать служители в отношении тех, кто отошел от стола Господня или от слушания Слова Божьего в доме Господнем. Но, к сожалению, мы так не поступаем. Однако Божья любовь велика, и их ищет сам Христос. Каждая душа для него дорога. Грешный человек в его очах имеет большую ценность. И Иисус Христос ищет потерянные души и эту божественную миссию передает другим. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 18 стих. Говорит он, обращаясь к Небесному Отцу. Иисус Христос закончил эту притчу радостным финалом. Драхма найдена. Радость обретения – основная мысль притчи. Ее содержанием Господь Иисус выразил несколько важных истин. Во-первых, пропавшего человека можно найти. О, если бы люди поверили в это всем сердцем, это наполнило бы новой надеждой и радостью самих пропавших и их друзей. Во-вторых, Иисус Христос знает, что Он имеет силу вернуть всех заблудших назад к праведной и богоугодной жизни. В-третьих, Он знает, что каждый достоин, чтобы Его искать и найти. В-четвертых, те усилия, которые прилагает Иисус Христос для искания, показывают, как высоко Он ценит каждую душу. Каждый человек – носит образ и печать Бога. Христос заплатил за него большую цену – свою жизнь. В-пятых, в притче мы видим, что соседки женщины, нашедшие драхму, пришли порадоваться вместе с ней. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. На небе бывает общая радость, когда грешники обращаются к Богу. Будем же молиться и делать все зависящее от нас, чтобы все грешники пришли к Господу. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Притча о блудном сыне венчает собой ряд притчей и достигает поразительной высоты. Здесь неприглядность и ужас греха явлены так, что слушатель не может не осудить грех, и в то же время у него непременно появляется сострадание к грешнику. Благодаря этой притче множество заблудших нашли дорогу в отчий дом. Иисус Христос говорит: «У некоторого человека было два сына». Человек, о котором идет речь, был, очевидно, зажиточным. У него и для наемников имелось хлеба в избытке. Он любил своих детей, и все могли бы жить счастливо. Но у младшего сына возникла мысль, что отчий дом не позволяет жить, как он желал бы. Ему захотелось пожить свободнее. Жизненный путь младшего сына можно разделить на три периода. Первый – неразумие грешника. Второй – его нищета. А третий – покаяние и прощение. Младший сын обратился к отцу надменно. «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Он потребовал ту часть, которая принадлежала ему только после смерти отца. Явное отсутствие уважения к родителю. По требованию сына отец разделил им имение. Почему он так поступил? Почему не воспрепятствовал неразумной просьбе сына? Он знал, что запрет только усугубит дело. Какая польза запретить уйти ногами тому, кто сердцем уже ушел? К тому же, разделив состояние, отец не испортил отношений с сыном. И все дальнейшее показало правильность такого решения. По прошествии немногих дней худые мысли превратились в такие же дела. Младший сын, собрав все, продал, что можно было продать, и порвал отношения с отцом. Куда же он пошел? Пошел в дальнюю сторону, так как вблизи отчего дома неловко было вести жизнь, о которой он мечтал. Этим кончается первая часть биографии блудного сына. В образе отца показан Господь, который окружает человека заботой и любовью. Жизнь в границах воли Божьей удовлетворяет все запросы человека, кроме греха. Но людям кажется, что граница, которую поставил Бог между добром и злом, слишком тесна. Однако с нарушением этой границы начинается жизнь в несчастье. И подобно тому, как блудный сын не хотел уходить из дома отца с пустыми руками, а взял с собой все, что можно, так и грешник присваивает себе данные Богом дары – разум, способности и здоровье. Господь не воспрещает это. Блудный сын потребовал свободы, и отец дал ее. Богослов Бутрик описывает душевное состояние блудного сына таким образом. «Почему я не могу проявить себя? Зачем мне связывать себя старомодными правилами, о которых твердили наши отцы? Почему я должен придерживаться устаревшей морали, когда молодая кровь кипит в моих жилах?» «Какой самообман!» Будто мы в состоянии изменить законы тем, что их нарушаем. Человек может демонстрировать свободу, совершая безрассудство, но этим ничего не достигает. Свобода человека всегда находится в известных рамках. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Евангелие от Матфея, 6 глава, 27 стих. Свобода разума находится в известных границах. Моральная свобода также имеет определенные пределы. Мы можем их нарушать, но нельзя думать, будто мудрость пришла на землю только с нами. В области морали есть свои закономерности, свои декреты, которые нельзя нарушать. Блудный сын пренебрег любовью отца и голосом собственной совести. Он пошел путем самомнения и неразумия. Первое, что он сделал в далекой стране, это расточил имение свое. Он вкусил прелести праздной жизни и не заметил, как прожил все свое состояние. Настал день, когда он расточил, прожил все. Не только состояние, но и духовные ценности, разум и веру. А потом настал великий голод в той стране. К его собственному разорению прибавился и всеобщий экономический кризис. Это одно из странных явлений, когда моральное опустошение сталкивается с общими трудностями жизни. Здесь Иисус Христос указывает на тот факт, что моральное состояние людей во многом определяется условиями их жизни. В результате младший сын начал нуждаться. Одежда его сносилась, и вскоре не стало денег даже на хлеб. Что теперь предпринять? Обстоятельства стали настолько тесными, что он пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Подумать только! Иудей согласился быть свинопасом у язычника. Это была предельная степень унижения. Но у него не оставалось выбора. Хозяин послал его. Этот труд не мог прокормить его, приходилось часто голодать. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Выросший в богатом доме, блудный сын вынужден был утолять голод вместе со свиньями. Но никто не давал ему даже рожков. Такова картина второго периода жизни блудного сына. Он погрузился в пропасть, причем по собственной вине. Он пренебрег любовью отца, но жизнь преподнесла ему нечто такое, с чем он не мог справиться. Такова судьба грешника, ушедшего по пути своеволия. Блудный сын служил у жестокого хозяина и только потому, что не захотел слушаться повелений любящего отца. Его одежда стала грязной и разодранной. Он добровольно оставил одежду праведности. А отец переживал за сына. Но почему же он не пошел искать его? Потому что такое возвращение сына не было бы его обретением. Сын, сердце которого на чужбине, дома будет проявлять только недовольство. Отцу не оставалось ничего другого, как только ожидать возвращения сына с молитвой, надеждой и любовью. О, сколько неразумных действий могло бы не совершиться за всю историю христианской церкви, если бы отцы церкви были такими же мудрыми, как отец блудного сына. Духовное насилие не только бессмысленно, но и вредно. Насильно никого нельзя сделать верующим или неверующим. Христианские родители также не должны пользоваться насилием по отношению к своим детям. Единственный путь отца блудного сына – скорбь сердца, любовь, молитва и ожидание. Покаяние блудного сына, пришедшего в себя, началось с правильной оценки своего положения. Он начал думать реально, и стало ясно, что у него нет никаких видов на будущее. Он имел смелость признаться, что его ожидает голодная смерть. «Я умираю от голода». Жизнь на чужбине, в нужде, не была его настоящей жизнью. И этим Иисус Христос говорит, что грех – это не удел человека. Грех никого не делает счастливым. И сколько бы ни упражнялся человек в грехах, грех все же остается для него неестественным. Наступает день, когда человек приходит в себя и начинает понимать, куда идет и что с ним будет. Голод заставил блудного сына сказать: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Он не сразу нашел правильное отношение к отцу, но зато нашел правильное направление. Главная часть покаяния состояла в том, что блудный сын осознал себя грешником и нашел в себе силы отправиться в путь домой. Все остальное он доверил милосердию отца. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». В чем же заключался грех блудного сына? Он понимал, что его грех был грехом против неба и грехом пред отцом. Что же он сделал отцу? Юноша ушел от него. Многим это не кажется преступлением, но блудный сын знал, что уход из дома привел его к греху и нищете. Вот почему и сказал, что согрешил против отца и против неба. Господь с болью наблюдает за каждым, кто уходит от Него. Он видит, кто каких друзей избирает себе и на что тратится время и средства. Но более всего Господь Иисус смотрит на то, как относятся к Нему. В своей притче Иисус Христос сказал, что человек принадлежит Богу, как сын Отцу, и что грех нарушает отношения между человеком и Богом. Что же может сделать человек для восстановления отношений с Небесным Отцом? То же, что блудный сын – покаяться. Необходимо признать себя виновным пред Богом, принять решение – встану, пойду. И должно последовать осуществление решения – встал и пошел к отцу своему. Все остальное зависело от милосердия отца. Как же отнесся к блудному сыну отец? Когда он, сын, был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец ожидал сына, и когда тот возвращался, узнал его издалека, несмотря на то, что сын сильно изменился, похудел и был в лохмотьях. Радостный отец побежал навстречу сыну, обнял и целовал его много раз. Никто из двоих не мог произнести ни слова. Отец даже не дал сыну высказать то, что тот хотел сказать. Он видел сердце сына и видел его искреннее сокрушение. Отец с радостью принял сына и восстановил его во всех правах. Сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Сын вначале думал, что, уходя из отцовского дома, вступает в настоящую жизнь. Но отец знал, что тот пошел навстречу смерти. Жизнь – нечто неразрывно связанное с отцом. Это правильное отношение к Богу. Настоящая жизнь обуславливается наличием праведности, любви и доброты. Поистине, живыми могут быть только те, в чьих сердцах имеются все эти добродетели. Прощение было полным. Как отец простил раскаявшегося сына, так Бог прощает раскаявшегося грешника. Эта истина составляет содержание Евангелия. Любящий Бог готов простить грешника и возвратить ему сыновние права. Спасение, которое Господь Иисус предлагает грешнику, является восстановлением самых тесных отношений между ним и человеком. Притча Иисуса Христа о блудном сыне могла бы закончиться торжественным праздником радости в отцовском доме. Но таким окончанием цель Господа Иисуса не была бы еще достигнута. Спаситель хотел не только научить слушателей радоваться о спасении грешников, но и показать им их собственный грех и указать на новые отношения к Богу. Поэтому притча продолжается повествованием о старшем сыне. Он, возвращаясь с работы на поле, услышал, что в доме пиршество. Это удивило и огорчило его. Его недовольный дух нашел пищу, а гордость нашептывала, что он имеет право считать себя оскорбленным. Позвав одного из слуг, старший сын потребовал объяснения происходящего. Слуга ответил, что брат его пришел, и по этому поводу отец устроил пир. Казалось, старший сын должен был обрадоваться этому, но он осердился и не хотел войти. Отец вышел ему навстречу, и последовавший между ними разговор показывает внутреннее состояние первенца. Он стал напоминать отцу, сколько лет служит ему, что никогда не приступал приказания отца, что отец не дал ему никогда козленка, чтобы он мог повеселиться с друзьями своими. Мысли старшего сына были очень похожи на мысли младшего, когда тот уходил в дальнюю сторону. Он имел скрытую мечту повеселиться с друзьями. Его гнев возрастал. Он даже сказал отцу: «Этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами», не постеснявшись напомнить о прошлом грехе брата. Разве мы не должны сделать вывод, что у отца было два блудных сына? Один из них пропадал в далекой стране, другой – дома. Один был виновен в явных низменных грехах, другой – в грехах характера. Старший должен был бы благодарить Бога, что он хранил его от искушений и падений. Но вместо этого он стал хвалиться, что никогда не приступал по велению отца, хотя это было преувеличением. Так может говорить только фарисей. К этому можно добавить тщеславие, зависть, самомнение, но главным недостатком его было отсутствие любви. Однако мы не должны быть немилосердными к старшему брату, иначе сами попадем в его положение. Он был трудолюбив и верен в исполнении своих обязанностей. Когда младший расточил свое имение, он оставался в доме отца и заботился о нем. В сравнении с младшим братом он жил порядочной жизнью, но у него были свои недостатки, и это портило отношения между ним и отцом. Отец предлагал свою любовь обоим. Он вышел навстречу обоим и обоих призвал принять участие в пире. Призыв Господа для всех одинаков. Если кто остается вдали, то лишь по собственной вине. В Царство Божье никого не приводят принудительно. Отец объяснил первенцу, почему устроил пир. но не прекратил праздника радости, хотя это не нравилось старшему сыну. Господь остается верен своему слову, что в Царстве Небесном радуются и об одном покаявшемся грешнике. Будем же и мы радоваться людям, приходящим к Господу Иисусу Христу.